Здравствуйте. С вами в эфире на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. В нашей программе мы говорим о том, как политика и состояние экономики сказываются на толщине наших кошельков, о том, кто ими интересуется и что им угрожает, а заодно и о том, как их кошельки можно было бы пополнить. Эти же темы мы обсуждаем в нашем телеграм-канале «Блант на свободе». Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Деньги на бирже. Куда испаряются триллионы? Спасение денег. Какие активы в кризис менее опасны?
Последние недели февраля можно смело назвать началом мирового финансового кризиса. Черный понедельник сменился на не менее черным вторником. За ним последовала такая же черная среда, четверг, пятница. Для России именно пятница стала особенно черной, поскольку цены на нефть марки Brent впервые с 2017 года ушли ниже $50 за баррель. Доллар на этом фоне скакнул выше 67 рублей, открыв дорогу к рубежу 70 рублей за доллар. Тон комментариев биржевых аналитиков и участников рынка в течение недели поменялся с давно назревшая коррекция перегретых рынков или фиксация прибыли на панические распродажи, биржевой крах и капитуляция. И оценки эти были вполне оправданы. Последние недели февраля для финансовых рынков стала худшей с октября 2008 года, когда финансовый мир погрузился в пучину хаоса после банкротства Lehman Brothers. По масштабам это стало пятым за последние 100 лет падением, уступившим лишь началу Великой депрессии в 29-м году, обвалу из-за вторжения Гитлера во Францию, черному понедельнику 87-го года и банкротству того же Lehman Brothers в 8-м году. Даже пузырь доткома в 2000-м году лопнул с меньшим треском. Первый рабочий день марта начался долгожданным отскоком, но потом все опять сдулось. И это не значит, что кризис скоро закончится, несмотря на то, что даже, возможно, какой-то небольшой отскок. Скорее всего, только начинается. О том, чем этот кризис грозит даже тем, кто совсем не интересуется фондовым рынком, мы сегодня будем говорить всю программу. Но начнем с пары новостей, непосредственно отношения ни к вирусу, ни к биржевому краху не имеющих. Налоговая служба США инициировала судебное слушание в отношении Олега Тинькова. Информация об этом появилась на сайте Лондонской биржи, где торгуются акции TCS Group Holding, куда входит компания из группы Тинькова. Хотя непосредственно к компаниям никаких претензий нет, акции TCS Group потеряли в цене более 10%. Если судебное разбирательство затянутся, для банка это может стать серьезным стресс-тестом. В разгар финансового кризиса даже вполне здоровые банки может подкосить не вовремя случившийся скандал. И раз уж речь зашла о банках и банкирах, ЦБ получил право по решению суда ограничивать выезд за рубеж собственников и топ-менеджеров банков, которые регулятор лишил лицензии или в которые ввел временную администрацию. Аналогичные ограничения могут быть применены к руководителям и крупным акционерам страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов. Понятно, что мегарегулятору надоело искать по всему миру вычищенные из российских банков активы и выковыривать из стран, которые в Россию не выдают, бывших представителей отечественного финансового сектора. Но и банкирам, даже из первой сотни, нет никакого резона торчать в стране с неблагоприятным во всех отношениях климатом. Особенно в период кризиса, когда не знаешь, как все повернется завтра или через неделю. Уже сейчас очевидно, что черный февраль переживут далеко не все игроки финансового сектора. Можно не сомневаться, что крупные акционеры и руководители банков и прочих финансовых институтов предпочтут приземлиться на заранее подготовленные запасные аэродромы, сделав их своими постоянными резиденциями. А бизнесом будут руководить удаленно, приезжая в страну по крайней нужде, по поддельным документам и с наклеенными бутафорскими усами, чтобы обмануть вездесущие системы распознавания лиц. А теперь, собственно, про финансовый кризис, который начался на фоне распространения уханьского коронавируса. Надежды на беспрецедентные меры китайских властей по борьбе с распространением болезни не оправдались. Южная Корея, Италия, Иран стали не просто странами, где были выявлены случаи заражения, но и экспортерами вируса. Принято считать, что биржевые крахи – это своего рода моменты истины. Время, пусть и частичного восстановления социальной справедливости. Действительно, десятилетие аномально низких процентных ставок и, соответственно, беспрецедентно дешевых кредитов в развитых странах усугубило проблему неравенства. Бедные, которые кредиты брали на то, чтобы поддержать привычный уровень потребления, все глубже залезали в долги перед банками, а обслуживание этих долгов забирало все более значимую часть семейного бюджета. И бедные становились беднее. Богатые же брали кредиты, чтобы инвестировать, и на растущем рынке становились еще богаче, поскольку рост стоимости принадлежащих им активов был гораздо выше процентов, которые они платили банкам. Кроме того, многие не устояли перед соблазном заложить те акции и облигации, которыми владели, и заодно и доли в биржевых фондах, все активы, которые у них были. Чтобы купить новые, это же относится к бизнесу. Крупные компании и банки становились крупнее, поглощая на заемные средства более мелких конкурентов и расширяя сферу своей деятельности за счет компаний из смежных отраслей. Мелкие боролись за выживание и мечтали, что их проглотит какая-нибудь акула, само собой за хорошие деньги. Но вот наступает биржевой крах, и привычный миропорядок начинает рушиться. И бедные, и богатые остаются при своих долгах. Вот только у бедных их обслуживание обеспечено какими-никакими доходами. И для них, по крайней мере, на первых порах, меняется мало. Зато вчерашние рантье не просто остаются без средств к существованию. Самые жадные из них, те, кто переборщил с кредитами, вынуждены распродавать свои активы и фиксировать убытки, чтобы расплатиться с долгами. Агентство Bloomberg, которое любит подсчитывать, насколько богатейшие люди планеты стали богаче или беднее в результате тех или иных движений рынка, оценило потери миллиардеров из списка Forbes, и за последнюю неделю февраля они обеднели, если к ним применим этот термин, на $444 миллиарда. Больше всех, почти $12 миллиардов, потерял основатель Amazon Джефф Безос. На втором месте с 10 миллиардами основатель Microsoft Билл Гейтс, знакомые все фамилии. По 9 миллиардов не досчитались разделившие третье место руководители крупнейшего в мире поставщика предметов роскоши французского холдинга LVMH и Бернар Арно, и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Многомиллиардные потери понесли и российские фигуранты списка богатейших людей планеты. Я далек от мысли оплакивать печальную участь миллиардеров или предлагать скинуться на жизнь Биллу Гейтсу или Вагиту Алекперову. Вышесказанное лишь иллюстрирует тот банальный факт, что фондовый рынок сегодня не является игрой с нулевой суммой, где сумма проигрышей равна сумме выигрышей. Сегодня само понятие богатства или обеспеченности неразрывно связано с состоянием фондовых рынков. Даже в России все меньше людей просто держат свободные средства на счетах или депозитах в банках. Буквально неделю назад мы обсуждали с главой инвестиционного холдинга «Финам» Владиславом Кочетковым растущую популярность в России брокерских счетов в качестве альтернативы банковским депозитам.
Вообще, прошлый год для фондового рынка, он стал годом банков. Вот эти вот более чем 2 миллиона людей, которые привлекли на рынок, это в значительной степени банковские клиенты, которые привлекались самими банками. Гораздо интереснее не платить людям за то, что они держат деньги в банке, то есть депозиты, а брать с них деньги за то же самое, за то, что они держат свои активы в банке. И эти услуги начали активно продаваться.
Про Европу или Японию с их отрицательными ставками по депозитам или про США с тотальной вовлеченностью домохозяйств в операции на фондовом рынке и говорить нечего. Наиболее распространенная практика сегодня – это сумма, покрывающая ежемесячные текущие расходы на банковском счете, а остальное – на брокерском или пенсионном счете, в инвестиционных или биржевых фондах. И именно поэтому остальному прошелся каток биржевого кризиса. Фондовые индексы за неделю потеряли в среднем 12-15%. И до 20-22% от максимальных значений этого года, который совсем недолго идет. Последние 5 торговых сессий февраля сделали держатели акций по всему миру беднее на $5 триллионов. Убытки зафиксировали и те, кто инвестировал в нефть, промышленные металлы или другие биржевые товары. В конце недели не удержалось даже золото. Тройская унция, которая в начале недели взлетела к отметке $1700, к закрытию торгов в Нью-Йорке в пятницу рухнула ниже 1600. Там же и болтается до сих пор. Это свидетельство того, что начались вынужденные продажи защитных активов для покрытия потерь в других сегментах финансовых рынков. Если 500 миллиардеров, входящие в список Forbes, потеряли за неделю $444 миллиарда, то остальные 4,5 триллиона лишились десятки миллионов домохозяйств, с доходами средними и выше среднего. Именно те, на ком держится все мировое потребление товаров и услуг. Именно те, чей спрос обеспечивает рост мировой экономики и бурные темпы технологического развития. Эти люди стали на 4,5 триллиона долларов беднее. Эти деньги просто сгорели. Их больше нет. Особенно для тех, кто вынужден был зафиксировать убытки. К тому же, домохозяйства стали менее кредитоспособными, и тратить в прежних объемах многие из них уже не смогут. Пока даже самые пессимистичные прогнозы, недостатков которых в последнее время нет, этот фактор просто не учитывают. Да и рано давать какие-то оценки, поскольку буря на финансовых рынках может продолжиться и в марте, и в июне, и в сентябре. А 5 триллионов легко способны превратиться и в 10, и в 15. В любом случае, начало весны, по крайней мере для финансового сектора, не сулит ничего хорошего. После того, как с рынка в течение недели исчезает никуда 5 триллионов долларов, у многих его участников возникает острая потребность в деньгах. А вот желающих давать долг даже среди тех, кто умудрился вовремя зафиксировать прибыль или выскочить с минимальными убытками, как правило, не находится. Все это мы уже проходили в 2008 году, когда лопнувший пузырь субстандартных ипотечных бумаг в США спровоцировал сначала банкротство крупного инвестбанка, а потом и цепную реакцию, едва не угробившую всю мировую финансовую систему вместе с деньгами вкладчиков, с пенсионными и страховыми программами, а заодно и с государственными финансами, поскольку нужны же какие-то деньги, чтобы покупать государственные облигации и покрывать бюджетные дефициты и рефинансировать уже накопленные долги.
Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти еще в середине февраля, по официальной информации, перенесли. Фонд Росконгресс обещал сообщить о сроках переноса, но прошел месяц, а никакой обновленной информации нет. На конец января, как сообщал РБК, были оплачены все услуги, связанные с организацией форума, и достигнуты договоренности со спонсорами. Неизвестно, кто будет компенсировать эти убытки. По официальным данным, в прошлом 2019 году на сочинском форуме было заключено 567 соглашений на общую сумму 968 миллиардов рублей. Впрочем, какой процент из них юридически обязывающие договоры, не уточнялось. Сочинский инвестиционный форум по своему значению занимает второе место после Петербургского международного экономического форума, главного делового мероприятия страны, проведение которого в этом году пока тоже под вопросом. Из-за распространения коронавирусной инфекции компания Facebook отменила ежегодную конференцию разработчиков F8. Мероприятие было запланировано на 5 и 6 мая в городе Сан-Хосе в Калифорнии. Хотя конференция разработчиков необычайно важна для компании Марка Цукерберга, но здоровье и безопасность партнеров – приоритет для Facebook, говорится в официальном заявлении. Мобильный конгресс в Барселоне – одно из важнейших IT-мероприятий в мире, площадках которого ежегодно крупнейшие производители и разработчики представляют свои новинки. Кроме того, он очень важен для самой Барселоны. Когда прошлой осенью там начались уличные протесты, именно отмена конгресса представляла самым катастрофическим последствием. В выставке в Барселоне должны были принять участие более 100 тысяч гостей из 200 стран. Конгресс отменили впервые за 33 года его проведения. В конце прошлой недели стало известно, что из-за коронавируса не состоится и международный автосалон в Женеве. Это единственный ежегодный европейский автосалон класса А. На мероприятии собирались выставить более 900 автомобилей, среди которых ожидалось около 150 мировых и европейских премьер. По расчетам организаторов, автосалон должны были посетить более 600 тысяч человек. Отмена связана с введенным в Швейцарии запретом на проведение мероприятий численностью свыше 1000 человек. Эти меры действуют как минимум до середины марта, а автосалон должен был начать свою работу 3 числа. Организаторы еще только планируют оценить финансовые потери, но пообещали вернуть деньги за билеты всем, кто собирался на выставку. А вот участники компенсации за убытки, вызванные отменой шоу, не получат. Председатель попечительского совета Женевского автосалона Мария Турентини заявила, что организаторы находятся в форс-мажорных обстоятельствах, так как отменить мероприятие принудили власти Швейцарии. В воскресенье в Токио прошел марафон, один из шести главных в мире. Его победителями стали эфиопец Легасе и израильтянка Чимтай Сальпетер. Марафон в японской столице входит в шестерку так называемых мейджеров – беговой большой шлем. Ежегодно в нем участвуют 38 тысяч бегунов, как профессионалов, так и любителей. Последние должны внести стартовый взнос в размере $150. За две недели до мероприятия организаторы отменили участие для любителей из-за распространения коронавируса в Японии. Но стартовый взнос возвращать им не будут. В итоге дистанцию в Токио смогли пробежать только элитные бегуны и спортсмены с ограниченными возможностями. Всего около 200 человек. После отмены марафона в Токио судьба летней Олимпиады там же, в японской столице, выглядит все более неопределенной. А организаторы полумарафона в Париже, он тоже был назначен на 1 марта, приняли решение о его отмене менее чем за сутки до старта. Причем участникам уже начали выдавать стартовые пакеты с номерами для забега. На данный момент крупнейший центр вспышки коронавируса в Европе зафиксирован в Италии, преимущественно на севере страны. Матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским Интером и болгарским Лудогорцем в Милане прошел перед пустыми трибунами. Пресс-служба итальянской серии А заявила, что 5 матчей 26-го тура чемпионата страны также останутся без болельщиков. А главную встречу чемпионата Ювентус-Интер решили перенести на середину мая. На прошлой неделе министр молодежной политики и спорта Италии Винченцо Спадафоро сообщил о запрете любых массовых мероприятий в 6 северных регионах страны, уточнив, что часть мероприятий может быть проведена без зрителей.
Можно не сомневаться, что в ближайшее время центробанки по всему миру проявят неслыханную щедрость. Печатные станки будут работать с утроенной мощностью. Вот только в условиях вынужденного сокращения производства товаров и услуг, по крайней мере в Китае, эти стимулы рискуют окончательно подорвать доверие к деньгам. Не менее значимым фактором, кроме сокращения производства, является тот факт, что Китай, который тормозит сейчас изо всех сил, в феврале резко сократил не только производство, но и потребление. Во многом тоже вынуждено. Речь, понятное дело, идет о продуктах, не о продуктах питания или не товаров повседневного спроса, а вот туризм, транспорт, практически все товары длительного пользования, от автомобилей до гаджетов, до бытовой техники, изрядно просели. Достаточно упомянуть, что за первые две недели февраля в Китае было продано 92% меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. По оценке Китайской ассоциации автопроизводителей, несмотря на некоторое оживление во второй половине месяца, сокращение продаж автомобилей в феврале составит 70% по сравнению с февралем 2019 года. Терпит серьезную убытки индустрия предметов роскоши. О влиянии коронавируса на этот сегмент экономики в сюжете Оксаны Баулиной.
Начало вспышки коронавируса на севере Италии совпало с неделей моды в Милане. Показ Джорджо Армани прошел без зрителей, знаменитостей, инфлюенсеров и редакторов глянцевых журналов. Его транслировали онлайн. В пустом темном зале театра Армани модели вышагивали по черной глянцевой дорожке вокруг темно-изумрудного бассейна озера под музыку из «Лебединого озера». В финале на подиум вышли 12 моделей китаянок в платьях Армани Приве разных лет. А затем сам Джорджо Армани появился на фоне пустых кресел с номерами рассадки и поприветствовал пустой зал. Китайский коронавирус, черный лебедь, лебединое озеро, китайские модели. Символично и красиво, но не слишком ли драматично? Вовсе нет. Индустрия роскоши оказалась максимально чувствительной к коронавирусу.
Столешников переулок – одно из ключевых мест люксового шопинга в Москве, осиротел без китайских туристов. Здесь находятся бутики таких модных марок, как Dior, Fendi, Miu Miu, Hermès, Prada и Louis Vuitton. Модный дом Louis Vuitton вместе с шампанским Маэтко, Ником Хеннесси и другими брендами входит в глобальный лакшери-концерн LVMH. Его владелец Бернар Арно обеднел за прошлую неделю на $9 миллиардов.
В конце января LVMH, ведущая мировая группа люксовых брендов, гордо отчиталась о рекордных продажах в 2019 году. Доход лидера рынка роскоши вырос на 15% и достиг 53 миллиардов 670 миллионов евро, а чистая прибыль концерна составила 11,5 миллиардов евро, на те же 15% больше, чем в 2018. При этом наилучшие результаты показали фэшн-бренды, особенно флагманские дома моды Louis Vuitton и Кристиан Диор. Продажи в этом сегменте взлетели на 20% до 22,2 миллиардов евро, а прибыль на 24% до 7,3 миллиардов евро. Китай – второй по объемам рынок люксового потребления после США. На китайских покупателей приходится треть мировых продаж. В 2018 году китайцы потратили на предметы роскоши, как у себя в стране, так и за границей, 100 миллиардов евро из 313 миллиардов общемировых, подсчитало консалтинговое агентство McKinsey. последние десятилетия именно Китай обеспечивал больше 50% роста индустрии роскоши. Поэтому именно эта отрасль может пострадать сильнее прочих от последствий эпидемии коронавируса. По оценкам экспертов, в наиболее уязвимом положении находятся как раз лидеры рынка – LVMH и ювелирный дом Tiffany, 17% продаж которых приходится на Китай. Кроме того, примерно 60% своих люксовых трат китайцы совершают в путешествиях. И если они не приедут, то это ощутимо скажется на ритейле в Европе, Америке, на Ближнем Востоке и даже в России. И если отложенный спрос на тяжелый люкс длительного пользования имеет шансы восстановиться после закрытия на карантин, например, Миланской выставки дизайна и Женевского часового салона, то фэшн-индустрия оказывается под максимальным ударом. Здесь модель потребления строго привязана к сезонности. Пропустив этот сезон, в следующем потребители не купят сразу две коллекции. На неделе моды в Париже сейчас нет китайских инфлюенсеров, звезд и журналистов. Вероятно, их не будет ни в Лондоне, ни в Нью-Йорке. А неделю моды в Шанхае могут и вовсе отменить. Все это скажется на финансовом положении фэшн-брендов и следом по принципу домино на рекламе, глянце и ритейле. К тому моменту, когда богатые китайские покупатели вернутся в мировые шопинг-столицы, сохранят ли свои рабочие места продавцы модных бутиков и редакторы глянцевых журналов?
Во время кризисов не только теряют состояние, но и сколачиваются новые. И в нынешней ситуации найдутся не только те, кто терпит серьезные убытки, но и те, кто умудряется заработать. Пытаемся оценить тенденции, уже достаточно явственно проявившиеся после того, как коронавирус начал свое распространение по планете. С этим разбиралась Альбина Кириллова.
Кому кризис на руку? Первый, кто приходит в голову, это фармацевтические компании. Их акции взлетают каждый раз после заявления ВОЗ о чрезвычайной ситуации по коронавирусу. Сильнее всего выросли акции производителей масок и средств химзащиты. Рост котировок наблюдается и у биофармацевтических компаний, которые производят противовирусные препараты и занимаются разработкой вакцин. Биотехнологический гигант Gilead Sciences в настоящее время проводит клинические испытания на поздней стадии для своего экспериментального препарата ремдесивира в Китае и в США. Чиновники здравоохранения США уже возложили большие надежды на этот препарат и ждут окончания клинических испытаний. Если ремдесивир окажется действительно эффективным для лечения коронавируса, акции Gilead Sciences улетят в космос. Еще одна компания, которая вкладывает большие деньги в развитие, это Teladoc Health, лидер на рынке виртуальных услуг. По мере распространения коронавируса компания ищет способы расширения врачебной помощи. Один из лучших способов – предоставлять услуги телемедицины, которая позволяет докторам консультировать пациентов с помощью приложений для видеоконференций на компьютерах, планшетах или смартфонах. Неудивительно, что Teladoc быстро растет. Его выручка подскочила на 32% и до полумиллиарда долларов. Но не только фармацевтические гиганты хотят и могут заработать на коронавирусе. Всевозможные развлекательные онлайн-платформы, такие как YouTube, Netflix, Twitch, игровые сервисы могут повысить прибыль за счет тех, кто предпочитает проводить досуг, не выходя из комнаты. Разнообразные жулики, кстати, тоже активировались и покупают доменные имена со словом «коронавирус» и рассылают спам. Например, мошеннический сайт был зарегистрирован в России 11 февраля 2020 года и предлагает самый лучший и самый быстрый тест для обнаружения коронавируса по фантастической цене 19 тысяч рублей. Правда, сейчас сайт уже недоступен.
Действительно, через интернет вирус не распространяется, поэтому весь сектор от телекоммуникационных компаний, обеспечивающих трафик, до интернет-магазинов и служб доставки будет в хорошем плюсе. Заказ еды вместо похода в ресторан, просмотр фильма или сериала дома вместо похода в клуб или кинотеатр, новые впечатления или ощущения, доступные благодаря технологиям дополненной или виртуальной реальности, вместо путешествий. Эту информацию стоит держать в голове, хотя в ближайшее время лучше воздержаться от того, чтобы куда бы то ни было инвестировать. Есть, конечно, мизерная вероятность, что рынки, как в конце 2018 года, отделаются легким испугом и обвальное падение сменится бурным ростом. Но, скорее, сейчас на повестке дня совсем другой процесс. Любой кризис проходит определенные этапы, которые занимают определенное время. Тотальные распродажи последней недели февраля только запустили маховик. Те 5 триллионов, которые потеряли рынки акций по всему миру, это только верхушка айсберга, которая не учитывает убытков инвесторов на рынках деривативов. Они могут оказаться кратно больше. Так что в ближайшее время на мировых рынках будет действовать два главных фактора. Во-первых, тотальная паранойя, которая будет подогреваться слухами о потенциальном банкротстве крупных банков, фондов и даже целых стран. Это обострит острый дефицит денег, возникший из-за испарившихся в одночасье триллионов, и на какой-то момент взвинтит ставки на межбанковском и денежном рынке. Во-вторых, продолжится только начавшийся процесс репатриации капиталов с развивающихся рынков. Пока все это происходит, наиболее разумно выглядит держать средства в евро, иенах и долларах, несмотря даже на далеко не блестящее экономическое состояние Европы и Японии. Бегство от рисков может подкосить государственные финансы отдельных азиатских или латиноамериканских стран, а также вернуть на повестку дня европейский долговой кризис. В России власти с 2014 года работали над тем, чтобы обеспечить стабильную работу финансовой системы при любых внешних шоках. О чем не без гордости заявил на минувшей неделе замминистра финансов Алексей Моисеев. Его непосредственный начальник Антон Силуанов добавил, что накопленные резервы позволят выполнить все обязательства бюджета в течение 4 лет, даже если цена на нефть рухнет до $30 за баррель. Впрочем, в настоящий момент все это никакой роли не играет. Международные инвесторы, которые вкладывали в рублевые инструменты акции российских компаний и государственные облигации, несут убытки из-за обвала котировок и ослабления рубля. Так что бегство капитала с российского рынка в ближайшее время продолжится. Если учесть, что экспортная выручка сырьевых компаний резко упала, а ЦБ не собирается прекращать плановые покупки валюты на рынке в рамках бюджетного правила, рубль, скорее всего, продолжит дешеветь. Причем не из-за того, что у ЦБ нет возможности этот процесс остановить, а просто потому, что делать этого никто не собирается. Еще один неприятный момент заключается в том, что российские власти традиционно недооценивают влияние событий, которые происходят на российском фондовом рынке. История 2008 года, когда Россия тоже накопила рекордные по тем временам резервы, и которые не спасли от жесткой посадки, может повториться. Если продолжать аналогию с кризисом 2008 года, можно не сомневаться, что денежные власти по всему миру начнут действовать, спасая тех, кого еще можно спасти, и тех, кто не может рухнуть ни при каких обстоятельствах. Это будет период валютных войн, который будет сопровождаться только реализацией всевозможных планов спасения и программ количества смягчения. И это будет как раз неплохое, может быть, время для того, чтобы начинать хоть куда-то инвестировать. И если система выдержит и выстоит, тогда это могут быть инвестиции, которые принесут хорошую прибыль. На этом наша программа закончилась. Я прощаюсь с вами до следующей недели. С вами был Максим Блант и программа «Деньги на свободе».
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.